слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Ширли МакЛейн в Нью-Йорке. Подготовил передачу Ян Рунов. Впервые в эфире 8 февраля 1997 года.
У меня всю жизнь было множество друзей среди русских танцовщиков. Ведь я занимаюсь балетом с 3-летнего возраста. Многие из моих преподавателей были русскими. Они жили в Нью-Йорке. Мадам Переславик, Абухов, Данилова. Многие.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Today I feel New York is really my personal property, right down Broadway to City Hall. Every supermarket, every 5 and 10, all of Lincoln Center and the great UN, they're all my personal property. The zoo in Central Park is merely
талантов, которыми в разных видах искусства обладает Ширли МакЛейн, хватило бы на несколько человек. Ее имя уже вошло во все киноэнциклопедии мира и в историю американского кино.
Today New York is really my personal property. I'll tell you what I'm gonna do. Since I like you very much, so very, very much, I'm gonna split it with you.
Ширли МакЛейн Битти родилась 24 апреля 1934 года в Ричмонде, штат Вирджиния. Ее отец был торговцем по продаже недвижимости и музыкантом, а мать – актрисой и художницей. Поэтому можно сказать, что Ширли МакЛейн и ее брату, киноактеру Уоррену Битти, любовь к искусству перешла по наследству. Шерли не было еще 3 лет, когда родители отдали ее в балетный класс, а в 4 года она уже вышла на сцену. Старшеклассницей она в летние каникулы приезжала в Нью-Йорк и танцевала в бродвейских мюзиклах в кардебалете. По окончании школы она, естественно, переехала в Нью-Йорк, чтобы здесь стать профессиональной балериной. Участвовала в нескольких бродвейских шоу в кардебалете, пробовала себя в качестве манекенщицы. В 1954 году ей, 19-летней участнице кардебалета в бродвейском мюзикле «Пижамная игра», предложили дублировать исполнительницу главной роли. После премьеры эта главная исполнительница вдруг повредила колено, и Ширли Маклейн перевели в первый состав. И вот в тот счастливый для дебютантки вечер в зрительном зале оказался кинопродюсер Холл Уоллес, который, придя в восторг от игры молодой актрисы, немедленно предложил ей подписать с ним контракт. Первой киноработой Ширли Маклейн стала роль в фильме режиссера Альфреда Хичкока «Неприятности с Гарри». Здесь она заявила о себе как о характерной актрисе, способной играть не только комедийные, но и драматические роли. С тех пор она снялась в 40 кинофильмах. 6 раз была номинирована на премию «Оскар» и получила ее в 1984 году за фильм «Слова нежности». Актриса – 2 лауреат кинопремии «Золотой глобус», обладательница 5 «Эмми», премия американского телевидения и международных наград, полученных на кинофестивалях в Берлине и в Венеции. Но интересы Ширли Маклейн не ограничиваются только кино, театром и телевидением. Актриса страстно увлекается политикой. В 1968 году она принимала активное участие в избирательной кампании Роберта Кеннеди, входила в состав делегации демократов Калифорнии на съезде Демократической партии, а в 1972 году агитировала за избрание на пост президента Соединенных Штатов либерального сенатора Джорджа МакГоверна. Еще одним ее страстным увлечением становится путешествие. Она колесит по всему миру. У нее в доме карта разукрашена разноцветными кнопками, которыми отмечены страны, в которых побывала актриса. Это почти все страны Европы и Южной Америки, страны Африки и Ближнего Востока, Индия, Россия, Япония, Китай. В 1971 году она выпустила свою первую книгу, название которой можно перевести как «Держись на высоте». Книга мгновенно становится бестселлером. В 1973 году Ширли Маклейн возглавила первую в своем роде делегацию американских женщин, направившуюся в Китай. И свои впечатления о поездке она описала во 2-й книге «Можно попасть туда прямо отсюда». Книга тоже стала бестселлером. В ней автор рассказывает о своем участии в американской политике и своем видении китайской революции. О том же она делает полнометражный документальный фильм «Другая половина неба. Китайские воспоминания». Ширли Маклейн была автором сценария этого фильма, продюсером, сорежиссером. В 80-х годах Ширли Маклейн увлеклась реинкарнацией, поиском духовности и посвятила этому 4 книги. 7-й была книга «Танцуй, пока можешь» о взаимоотношениях в семье. И, наконец, сравнительно недавно вышла книга «Мои счастливые звезды» о кинозвездах, с которыми работала и дружила актриса. В 95-м, 96-м и в нынешнем году Ширли Маклейн выступает со своими вокально-танцевальными шоу на сценах Америки, Европы, Японии, Австралии и одновременно читает сценарии новых фильмов, в которых ей предлагают сниматься. А на экранах Соединенных Штатов идет новый кинофильм с ее участием «Вечерняя звезда».
They could see me now, that little gang of mine. I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. I'd like those stumble bums to see for a fact the kind of top drawer first-rate chums I attract. All I can say is wow, look at where I am. Tonight I landed, pow, right in a pot of jam. What a setup, holy cow. They'd never believe it if my friends could see me now.
Кинофильм Боба Фосса по сценарию Нила Саймона «Милая Чарити» был поставлен в 1968 году. В этом мюзикле, по признанию критиков, наилучшим образом раскрылось дарование Ширли Маклейн, актрисы, танцовщицы, певицы. песни из этого кинофильма сопровождают сегодня эту передачу. На мои вопросы отвечает американская киноактриса Шерли МакЛейн. Могу ли я задавать вам вопросы по-русски?
Задать вопрос вы, конечно, можете, но ответить я вам не смогу. По-русски я говорю скорее эмоционально, чем буквально.
I speak emotional Russian, but not literal.
А кто вас учил эмоциональному русскому?
У меня всю жизнь было множество друзей среди русских танцовщиков. Ведь я занимаюсь балетом с трехлетнего возраста. Многие из моих преподавателей были русскими. Они жили в Нью-Йорке. Мадам Переславе, Кабухов, Данилова. Многие.
Я был на вашем концерте в зале Westbury Music Fair на Лонг-Айленде под Нью-Йорком и был поражен, увидев, какой вы отличной физической форме. Как вам удается сохранять ее? Благодаря постоянной тренировке, балетному прошлому или благодаря вашей духовной жизни?
Я бы сказала, благодаря всему понемногу. Любой настоящий тренированный спортсмен или профессиональный танцовщик согласится, что очень многое зависит от самоощущения. И чем старше я становилась, тем лучше я это понимала. В результате я научилась задавать себе нужный ритм, так что я не теряю дыхание, как это бывает со многими молодыми артистами. К тому же я стараюсь не слишком выкладываться во время подготовительной работы, чтобы оставались силы на выступление. И еще я слежу за своей диетой. Но диета у меня не слишком жесткая. Я ем все, что мне хочется. Но когда я выступаю, то стараюсь есть не больше половины того, что хочется. Я каждый день занимаюсь гимнастикой. Несколько лет назад повредила себе колено, и мне пришлось сделать операцию. Так что физкультура для меня теперь вопрос жизни и смерти. А когда вы отдаете себе в этом отчет, вы начинаете к этому совсем по-другому относиться. Но главный секрет успеха в том, что когда человек счастлив, у него нет внутренних конфликтов.
Вы упомянули о своей диете. Расскажите подробнее. Вы что, едите больше овощей и меньше мяса?
Мяса немного. Мясо вырабатывает молочную кислоту, которая очень плохо отражается на мышцах. В мясе слишком много кислоты, так же, как в моллюсках и ракообразных. Так что я ем хлеб, макаронные изделия, овощи, фрукты. А если очень хочется сладкого, я ем шоколад. Молочные продукты не так уж полезны. Обезжиренный йогурт еще ничего. Но молочные продукты порождают мокроту, и после них трудно петь. Я не люблю жирного, и сейчас, например, от какого-нибудь блюда с большим количеством сливочного масла меня бы просто затошнило. Что я люблю и все время ем, это гречневую кашу.
И вы сами готовите?
Да, я люблю готовить.
Yes, I like to cook.
Вас знают во всем мире. Ваши фильмы шли на московских кинофестивалях. Вы обладательница Оскаров и множества других кинопремий. И еще автор нескольких книг. Можно сказать, что вы богаты и знамениты. Но вот счастливы ли вы?
О, да, я считаю, что это самое главное. Я больше счастлива, чем богата и знаменита. И я думаю, что одна из причин, почему я счастлива, заключается в том, что я ни с кем не связана. У меня очень свободная жизнь. Мечта, а не жизнь. Последние несколько лет я жила просто замечательно. Я постоянно переезжала из страны в страну, из города в город со своим шоу. В каждом месте полторы недели я была царицей бала. Я узнавала про местную культуру, про местных жителей. Я всегда получаю огромное удовольствие, когда куда-нибудь еду. Люблю путешествовать, и я счастлива, что у меня есть такая возможность, потому что я свободна.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу об американской актрисе, режиссере, певице и писательнице Шерли МакЛейн, давший интервью нашему сотруднику Яну Рунову специально для «Поверх барьеров».
Говорят, каждый человек получает в жизни какой-то божий дар. За что вы можете быть благодарны судьбе?
Я бы сказала, что мне повезло со здоровьем. И у меня, в общем, всегда хорошее настроение. Не знаю, дар ли это, или же я это выработала в себе. И еще одно качество в себе я очень ценю – откровенность. Я откровенна сама с собой. У меня немного секретов. Я делюсь с другими своими тревогами и своими радостями. Мне нравится быть откровенной. Мне неприятно даже думать о том, что я должна подавлять свои чувства. Кстати, я писала об этом в своих книгах.
Скажите, вы феминистка?
Am I a feminist?
Yes.
Oh, of course.
О, да, конечно.
В таком случае, что вы думаете об этом движении, когда видите, что женщины, делая карьеру, отходят от семьи?
Домохозяйка тоже может быть феминисткой. Я за то, чтобы женщина занималась тем, что для нее является наилучшей формой творческого самовыражения. Это не значит, что надо обязательно уходить из семьи или отходить от семьи. Это значит делать то, что хочешь, чтобы раскрыть себя.
Что было стимулом в ваших поисках бессмертия души, в поисках вечного?
Вера в то, что бессмертие существует. Тайны Вселенной всегда интересовали меня больше всего на свете. Я испытывала бесконечное любопытство ко всему, что касается того, откуда мы пришли и куда мы идем. Во мне есть что-то от ученого, от исследователя. Меня интересует наука как институт, пытающийся объяснить Всевышнего.
Расскажите, пожалуйста, о своей последней книге.
В ней речь идет о поисках согласия со своим возрастом, с семьей, с кинематографом и сценой, с физическим существованием, с окружающим миром. Это опять книга про себя, про тот момент жизни, в котором я сейчас нахожусь.
Вашу дочь зовут русским именем Саша?
Нет, ее зовут Сачи. По-японски это означает «счастливый ребенок». Так звали девочку, которую хотел взять на воспитание мой муж сразу после Хиросимы. Но она умерла от лучевой болезни. И он всегда говорил, что если у него будет дочь, он назовет ее Сачи.
Что вы думаете о Голливуде?
Я всегда периодически уезжал из Голливуда. Это место, с которым я связана профессионально более 40 лет. Я видела, как там рождались и умирали люди, как появлялся и исчезал успех, как судьба кого-то возносила на Олимп, а кого-то швыряла вниз. Я видела, из чего создавались мифы и как гибли мечты. Меня очень интересует разница между реальной жизнью и киножизнью, но иногда мне кажется, что это одно и то же. Мы сами наполняем свою жизненную драму персонажами. Мы – продюсеры и сценаристы, режиссеры и актеры в своей собственной жизни. Голливуд – это своеобразная метафора того, что происходит в реальности.
Что вы думаете о современных мужчинах?
О каких именно?
Ну, о мужчинах вообще, о среднем мужчине, скажем.
Приведите мне пример среднего мужчины. Я таких не встречала. Вот вы сами средний мужчина?
Да.
Не может быть.
Ну, почему же не может быть? У меня средний рост, средний возраст, средняя зарплата.
Что значит средний возраст? Некоторые считают, что средний возраст – это 30 лет. В кино говорят, что средний возраст – 17 лет. А страховые агенты считают, что средний возраст – 65 лет.
65. Ну хорошо, тогда другой вопрос. Что вы думаете о мужчинах в вашей жизни?
У меня в жизни было очень мало мужчин, которые бы мне не нравились. Мужчины сыграли весьма важную роль в моем понимании самой себя. Они помогли мне принять в себе мужественное начало и женственность. Я считаю, что мужчины — это очень полезные ископаемые, но требующие хорошей обработки.
В таком случае, что вы думаете о русских мужчинах?
О, я обожаю русских.
Разве они лучше американцев?
Nobody's better than anybody. Let's get that clear right now.
Не будем выяснять, кто лучше. Просто русские отличаются анархическими страстями, и мне это очень нравится. Иногда. А иногда это меня просто бесит. Но в любом случае с русскими не соскучишься. Я бы хотела приехать со своим шоу в Россию. Это была бы обычная средняя программа в исполнении средней женщины, среднего возраста, среднего, ну, чуть выше среднего таланта, у которой есть обыкновенное желание быть любимой и которая ценит обыкновенных мужчин.
An average woman who appreciates average men.
Ширли, и что бы вы пожелали нашим слушателям?
To have faith in freedom, to have faith.
Чтобы в поисках демократических свобод они никогда не забывали Божий завет, золотое правило: никогда не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе.
Golden rule of do unto others as you would have done unto you.
Thank you very much.
Большое спасибо.
If they could see me now, that little gang of mine, I'm eating fancy chow and drinking...
Вы слушали интервью с американской киноактрисой Ширли МакЛейн. В передаче звучали песни из киномюзикла «Милая Чарити».
All I can say is, wow, look where I am. Tonight I landed, pow, right in a pot of jam. What a setup, holy cow. They'd never believe it if my friends could see me now. If they could see me now, my little dusty group, traipsing round this million-dollar chicken coop, I'd hear those thrift shop cats say, brother, get her draped on a bedspread made from three kinds of fur. All I can say is, wow, wait till the riff and raff, see just exactly how he signed his autograph. What a bill down the holy cow! They'd never believe it if my friends could see me now.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» о первом фестивале Госфильмофонда рассказывает киновед Наталья Нусинова. Впервые в эфире 8 февраля 1997 года. В Праге Иван Толстой. Только что в Москве завершился первый фестиваль Госфильмофонда, на котором побывала историк кино Наталья Нусинова. Она пришла в нашу московскую студию и любезно согласилась рассказать об этом первом для России фестивальном опыте. Послушайте нашу беседу. Скажите, Наташа, в ряд каких фестивалей вписывается фестиваль Госфильмофонда?
Вы знаете, этот фестиваль вписывается в такую несколько специфическую линию научных фестивалей, я бы сказала, специальных фестивалей для киноведов, для кинокритиков, для специалистов, фестивалей не светских. Аналогами такого фестиваля можно назвать фестиваль в Парденоне, Дни немого кино, о которых мы говорили в наших передачах, или другой фестиваль, который мы также посвятили передачу этим летом, Cinemare Trovato, фестиваль, который происходит в Болонье каждый год, фестиваль реставрации, или фестиваль Cinememoir, который проводится регулярно французской синематекой. В этом году впервые аналогичный фестиваль состоялся у нас в России, и он был приурочен к 60-летию Госфильмофонда.
Расскажите, пожалуйста, немного об этом архиве и его истории.
Давайте переадресуем этот вопрос первому заместителю директора Госфильмофонда по научным вопросам и международным отношениям Владимиру Юрьевичу Дмитриеву, который любезно согласился принять участие в нашем сегодняшнем разговоре. Владимир Юрьевич, расскажите, пожалуйста, радиослушателям немного об истории архива.
Формально история Госфильмофонда началась в 1948 году, когда 4 октября был подписан специальный указ об образовании Госфильмофонда, тогда СССР. Он должен был сосредоточить у себя прежде всего всю отечественную кинопродукцию, игровые, анимационные и научно-популярные ленты. Но история Госфильмофонда как архива началась на 10 лет раньше. Уже в 1937 году туда поступили первые негативы лучших советских картин того времени, типа фильма «Чапаев», и было принято решение сохранить их на века, отпечатать страховочные материалы, сделать все для того, чтобы и будущие поколения эти картины могли увидеть. И на эту тему тоже есть специальный правительственный указ. Так что мы вполне справедливо полагаем, что дата рождения Госфильмофонда – это 37-й год, страшный год в истории нашей страны, но вот так получилось. И в этом году Госфильмофонд отмечает свое 60-летие.
Владимир Юрьевич, существует такая легенда, я не знаю, насколько она основательна, о том, что Госфильмофонд по приказу Сталина был организован в 50 километрах от Москвы, потому что Сталин панически боялся пожаров, боялся горения пленки, и из-за этого хотел при всей своей любви к кинематографу отодвинуть этот самый кинематограф куда-нибудь подальше. Так ли это?
Это легенда, потому что любой бы человек, не только Сталин, наверняка бы отнес горючую пленку подальше от столицы. Дело это в том, что если, упаси Господь, мы молимся каждый день, чтобы этого не произошло, горючая пленка возгорится, примера этому в мире предостаточно, то это будет нечто подобное маленькому атомному взрыву. В буквальном смысле слова будет выжжено все вокруг. И совершенно естественно, что архив, хранящий горючую пленку, не мог быть расположен вблизи от Москвы. А тем более, что в середине 30-х там были построены первые склады, было построено административное здание, заложили основу лаборатории, а так и получилось. Впоследствии можно было, вероятно, оставив там склады для горючей пленки, перенести гостелефон поближе к Москве, но есть определенные традиции, определенные привычки, определенные навыки. Люди, там живущие, образовали в основном коллектив Госфильмофонда. Тогда этого сделано не было, но, вероятно, этого не будет сделано и теперь.
Какова общая территория Госфильмофонда и сколько человек работает в штате?
Общая территория Госфильмофонда составляет свыше 150 гектаров, и работает там в настоящее время 600 человек.
Кажется, Госфильмофонд – это, если не самый крупный, то, по крайней мере, один из самых крупных киноархивов мира.
Это действительно так. Есть очень большие киноархивы, большой архив в Соединенных Штатах, архив библиотеки Конгресса, очень большой и очень хороший национальный киноархив Великобритании. После объединения Германии, когда соединились два архива, киноархив ГДР и Бундесархив Кобленцы, сейчас они формально расположены и в Кобленце, и Берлине одновременно, этот архив по количеству фильмов стал одним из самых больших в мире. Но Госфильмофонд сейчас у нас свыше 55 тысяч названий фильмов, тоже, безусловно, крупнейший киноархив мира, с очень большой и, думается мне, неплохо подобранной коллекцией, где, естественно, отечественное кино занимает первое место. Это единственный киноархив мира, имеющий практически полную коллекцию советских фильмов. И в этом плане, мы полагаем, мы можем сравниться с любым другим крупным киноархивом. Ну, наверняка, в пятерку самых больших архивов мира Госфильмофонд входит.
А каковы ваши отношения с другими архивами?
Замечательные. В 1957 году Госфильмофонд стал членом Международной федерации киноархивов, ФИАФ. И с тех пор, несмотря на любые политические превратности и превратности судьбы, мы поддерживаем самые теплые контакты с подавляющим большинством крупных киноархивов мира в самых разных странах. В Восточной Европе, Польша, Чехия, Венгрия, кроме того, Франция, Германия, Соединенные Штаты, Великобритания, Израиль, Индия, Австралия, страны Латинской Америки, Бельгия, Голландия, Люксембург, большие и малые страны – это наши постоянные партнеры, с которыми мы ведем обмен фильмами и другими материалами. Они с нашей помощью организуют большие, зачастую очень большие показы отечественных, российских картин за рубежом. Вы упоминали фестиваль в Парденоне. Именно в Парденоне прошла сенсационная ретроспектива русского дореволюционного кино, открывшая западным зрителям совершенно новый материк. Впоследствии эта ретроспектива с шумом, грохотом и триумфом прокатилась буквально по всему миру, полностью или частично была повторена в самых крупных странах, и до сих пор отголоски этого очень большого успеха мы чувствуем. Это наша гордость. В общем, конечно, это наша радость.
У самого легендарного архивиста, создателя французской синематеки Анри Ланглуа, был принцип «хранить все, показывать все». На протяжении многих лет этот принцип не мог быть, в силу исторических причин, принципом деятельности Госфильмофонда. Что вы думаете по этому поводу теперь?
Первая часть этой формулы, она представляется совершенно справедливой. Это принцип Госфильмофонда «хранить все». Что касается российского и советского кино, мы никогда не проводим никакой селекции. Мы считаем, что не имеем права от имени будущих поколений решать, что должно сохраняться, а что должно быть уничтожено. И в этом плане мы полагаем совершенно правы. потому что достаточно зачастую потерять вроде бы незначительную вещь, а потом выясняется, что потерян достаточно существенный кусок культурного наследия российского и советского кино. Что касается второй части формулы, то она раньше, естественно, не могла быть широко распространена, потому что, хотя у Госфильмофонда был свой архивный кинотеатр «Легион» в Москве и кинотеатр «Спартак» в Санкт-Петербурге, где показывались и показывались сейчас многие картины из нашей коллекции, но все-таки были определенные цензурные и иные препоны. Сейчас с этим стало гораздо легче, но, безусловно, есть некие правовые вещи, которые Госфильмофонд не всегда может преодолеть. Мы не всегда можем получить разрешение на показ той или иной картины. Это вообще постоянный спор продюсеров, прокатчиков и архивов о праве демонстрации. Но, с другой стороны, многие ленты, которые раньше были как бы под запретом, их никто не знал, в том числе в отечественном кино была такая большая так называемая «полка». Довольно много картин лежало запрещенными, и за пределами Госфильмофонда их вообще было невозможно увидеть. Сейчас этой полки нет, мы открываем все новые и новые вещи. Зачастую не только полочные ленты, но и те картины, которые раньше никто не обращал внимания. А вот сейчас, благодаря усилиям очень многих лет, в том числе и вашим, Наталья Ильинична, какие-то картины раньше неизвестные, раньше существовавшие на периферии отечественного кино, сейчас выходят на первый план, что это все более и более важны, и все более и более интересны. И для нас очень важно показать одну вещь, что, в принципе, российское советское кино более любопытно и более интересно, чем можно предположить. Все-таки на Западе знают буквально несколько имен. Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Тарковский, Бондарчук, Зиговертов, ну, еще несколько. А есть имена малоизвестные, совершенно неизвестные, и мы постепенно эти имена, эти фильмы вводим в обиход. Вот, в частности, дореволюционное кино, показ дореволюционных фильмов ввел в мировое киноведение имя Евгения Бауэра, великого режиссера, который сейчас, безусловно, претендует на одно из самых первых мест мирового кино 10-х годов. Это вещь совершенно бесспорная. До показов Парденона оно было известно только очень-очень узкому кругу специалистов. Это наша большая гордость, то, чем мы будем заниматься и в будущем. Возможно, еще найдутся какие-то ленты, которые не слишком известны как в нашей стране, так и за рубежом, мы будем стараться эти пробелы как-то ликвидировать.
Радио «Свобода» – выпуск «Поверх барьеров». Он посвящен только что завершившемуся в Москве первому фестивалю Госфильмофонда. У микрофона в Праге Иван Толстой. В нашей московской студии заместитель директора Госфильмофонда Владимир Дмитриев и историк кино Наталья Нусинова.
Насколько я понимаю, раньше сложности в показе были связаны в основном с зарубежным фондом, а теперь с наследием бывшего Советского Союза, с фильмами, которые делались в республиках, или с теми фильмами, права на которые заявляют студии.
Это действительно сложный вопрос, но мы стараемся его как-то разрешить. Студии России разрешили Госфильмофонду, с ними подписаны договоры, показывать в «Иллюзионе» и в разных некоммерческих мероприятиях, в том числе за рубежом, фильмы своего производства. А что касается республик, это вопрос непростой, потому что при всем уважении к национальному кино бывших республик Советского Союза, мы считаем, это зафиксировано в законе, что коллекция Госфильмофонда неделима, она не может быть разрушена на отдельные части, и она должна быть той коллекцией, которая сохранится навсегда. Можно как угодно относиться к Советскому Союзу, но был феномен, единый феномен советского кино, где существовали кино России, Грузии, Республик Балтии, Украины, Молдавии и других стран. Это действительно нечто единое, и разрушено быть не может.
Скажите, а какова была исходная концепция фестиваля?
Мы исходили из одной очень простой вещи, что наряду с Канном, Венецией, Берлином должны быть специальные фестивали. Есть специальные фестивали по жанрам, по видам кино. Это фестиваль анимации, или фестиваль короткометражного кино, или фестиваль неигрового кино. Вот также может быть фестиваль архивного кино. Мы, когда думали об этом, решили следующее. Мы хотели представить Госфильмофонд с разных точек зрения. Вот раритеты. Первые ранние картины, которые, за исключением специалистов, никто не видел. Она даже специалисты не видели. Вот что-то недавно найденное и интересное. Вот что-то полученное в порядке обмена от наших коллег по Международной Федерации киноархивов. Вот восстановленный нами фильм «Иван Никулин. Русский матрос», где мы восстановили цвет не на компьютере, а на пленке. Это очень была тяжелая, дорогостоящая и трудная работа. Вот еще какие-то аспекты деятельности Госфильмофонда. У нас был еще один очень важный и существенный принцип. Дело заключается в том, что, к сожалению, это особенно видно по российскому телевидению, первые позиции в нем начинают захватывать люди, начинает захватывать концепция, так сказать, как бы принципиально антикультурная, направленная на зрителя, который интересуется самым таким поверхностным развлечением и при этом неуважительная по отношению к этому зрителю. Мы хотели сделать фестиваль, поскольку мы очень уважаем свою работу, с максимальным уважением к людям, которые к нам приехали. Потому что мы никогда не поверим, хотя об этом зачастую пишут, что в России нет людей, которые не интересуются кино. Мы никогда не поверим в то, что нет людей, которые не интересуются старым классическим кино. Мы никогда не поверим в то, что какая-то абсолютная коммерческая ерунда, которая зачастую появляется на экране, более существенна и более важна, нежели мировая киноклассика. Но это мы никогда не поверим в то, что время архивов отошло в прошлое. И вот именно от этого мы исходили. Мы собрали и, прежде всего, позвали тех людей, которые нам, в том числе и лично, были очень приятны и очень интересны. И мы постарались сделать еще одну очень существенную вещь, чтобы и людям, которые к нам приехали, тоже было интересно. Выяснилось, что народ соскучился по дискуссиям. Народ соскучился по разговорам. Народ соскучился даже по круглым столам, где можно сталкивать различные мнения. Это тоже, думается, у нас получилось, потому что мы показали то кино, которое некоторых даже ошеломило, что такое вообще вот может быть, такое было, а как-то забыли. А я совершенно уверен в том, между прочим, что в самые ближайшие месяцы в России начнется замечательный кинобум, к которому Россия, естественно, традиционно не готова, как бывает навсегда. Но этот бум будет, потому что от этого никуда не деться. Россия, безусловно, великая кинодержава, и без кино просто людям очень скучно.
Наташа, а какое впечатление на участников произвел этот фестиваль, и какой же можно подвести ему итог?
Два круглых стола, которые были проведены Госфильмофондом в рамках фестиваля, отражали как раз два основных направления этого фестиваля и, кроме того, контингент собравшейся публики. Первый круглый стол назывался «Зачем нужны киноархивы?» и, естественно, в нем принимали участие архивисты, историки кино, представители Госфильмофонда, Красногорского архива, Института киноискусства, ВГИКа и других организаций. А второй круглый стол был посвящен проблемам использования материалов архивов для телепередач и фильмов, которые делаются сегодня. Условно можно было бы это назвать как «эффект Кулешова сегодня», то есть кино, которое делается из кино. Соответственно, люди, приехавшие специально для этой части программы, были кинорежиссеры, такие как Олег Ковалов, Сергей Сельянов, Иван Дыховичный и ведущие телепередач. Кстати говоря, Госфильмофонд оказался фестивалем призовым, поскольку были выработаны специальные призы и по рейтингу, по опросу участников. Приз за лучший фильм на материалах Госфильмофонда получил Олег Ковалов. Приз за лучшую телепередачу по материалам старого кино получил Петр Шепотинник. И, кроме того, руководство Госфильмофонда, Владимир Сергеевич Малышев, директор Госфильмофонда, и Владимир Юрьевич Дмитриев, его первый заместитель, вручили Наи Марковне Зоркой, одному из наших старейших историков кино. Приз формулировался как за самую давнюю дружбу с Госфильмофондом. Человеку, который дольше всех работает в архивах Госфильмофонда, будучи историком. Главное впечатление от фестиваля было действительно радостным. Возрождение культурной жизни в России. Гостеприимство, которое было нам оказано, было каким-то гостеприимством без пошлости, без дешевки. Программы, которые были отобраны, были новыми даже для профессионалов. Я думаю, что для всех историков кино в мире будет приятным открытием, чтобы не сказать сенсацией, появление на киноведческом горизонте нового фильма Старевича, до сих пор неизвестного, «К народной власти», фильма 17-го года, сделанного в связи с выборами в учредительное собрание силами Скобелевского комитета, где работал в те времена Старевич. Кроме того, Госфильмофонд представил результаты собственных реставраций. Фильм, который упоминал уже Владимир Юрьевич Дмитриев, Иван Никулин, «Русский матрос», режиссера Игоря Савченко, 44-го года. Это новая реставрация Госфильмофонда, реставрация цвета по принципу цветоотделенного негатива, проведенная совместно с институтом НИКФИ. И фильм «Прощай, Америка» Довженко 51-го года. Это незавершенный последний фильм Довженко, который был восстановлен в 95-м году Госфильмофондом совместно с Мосфильмом. Все, без исключения зрители, с удовольствием посмотрели фильм, который сейчас в России воспринимается как достаточно актуальный, посвященный борьбе с налогоплательщиками, уклоняющимися от уплаты налогов. Тема более чем актуальная в нашей стране, которая никогда не была законопослушной. Это фильм режиссера Владимира Шмидгофа «N плюс N плюс N». Фильм по типу, напоминающий приемы американской комической, но снятая во времена НЭПа. Смешная комедия о двух непманах, которые пытаются уклониться от уплаты налогов, и ничего у них не получается. В результате серии злоключений их все-таки выводят на чистую воду. Ну и, пожалуй, все-таки самым сильным художественным впечатлением от программы фестиваля был фильм Эрика фон Штрагейма «Свадебный марш» 28-го года. Фильм, который большинство российских историков кино до сих пор не имели счастья видеть. Один из последних немых голливудских фильмов. Картина совершенная по стилистике и редчайшая, действительно редчайшая в мире. Говоря об итогах фестиваля, можно сказать только одно. Возникает надежда, что в России начинается новый этап, когда открытие русского кино будет приходить в Россию не с Запада, а будет происходить в самой России. Когда не Запад будет открывать русское дореволюционное кино, а потом Россия будет узнавать, что в России был режиссер Бауэр, а когда мы сможем делать это, наконец, у нас. Большое спасибо Госфильмофонду.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу о первом фестивале Госфильмофонда в Москве. В передаче принимали участие заместитель директора Госфильмофонда Владимир Дмитриев и историк кино Наталья Нусинова. Над передачей в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Слушали выпуск «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем...
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».